Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, сегодня понедельник, 28 января. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот тема нашей программы. Тверской суд Москвы перенес предварительное слушание по делу в отношении юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать фигурантом нового уголовного дела. В Париже встречи лидеров сирийской оппозиции с представителями стран и организаций, поддерживающих их в борьбе с режимом Башара Асада. В Польше прощаются с кардиналом, бывшим примасом Польши Юзефом Глемпом. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать фигурантом нового уголовного дела о строительстве дачи на государственные деньги. Российская пресса сегодня пишет о том, что Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Правда, в отношении неустановленных должностных лиц. Однако следователи выяснили, что бывший министр обороны лично участвовал в благоустройстве дачи за государственный счет. Тему продолжит Наталья Джампаладова, которая сейчас рядом со мной в студии. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. В новом уголовном деле речь идет о базе отдыха «Житное», которая находится на Волге и принадлежит зятю Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову. Издание «Коммерсант» сегодня сообщает со ссылкой на источники в Главном военном следственном управлении, что Анатолий Сердюков провел там почти все лето 2011 года в трехэтажном коттедже. Он рыбачил, отдыхал и даже пригласил туда Владимира Путина и Дмитрия Медведева. За время отдыха Сердюкова территорию базы озеленили за счет средств Минобороны и силами солдат-срочников, пишет «Коммерсант». А также проложили к даче асфальтированную дорогу длиной 8 километров. Она обошлась Министерству обороны в сумму около 100 миллионов рублей. Источник «Коммерсанта» уточнил, что все документы, касающиеся строительства дороги, это и проекты, сметы, и график работ, подписывал бывший министр обороны. А один из свидетелей из числа руководства вооруженных сил подтвердил следователям, что предоставлял Анатолию Сердюкову вертолеты, чтобы тот мог проконтролировать, как идут работы. Как пишет «Коммерсант», Анатолий Сердюков может стать фигурантом именно вот этого второго дорожного дела. По информации издания, в первом деле о превышении должностных полномочий при озеленении территории базы отдыха имя Сердюкова также всплывало, однако следователям удалось убедить прокурора в том, что в деле недостаточно доказательств для подозрений в адрес бывшего министра обороны. Впрочем, как отмечает «Коммерсант», постановление о возбуждении уголовного дела Главная военная прокуратура может и отменить из-за несоответствия формулировок. Основанием для этого может послужить определение Верховного суда, которое было дано еще в 2006 году, о том, что уголовные дела о превышении должностных полномочий могут возбуждаться против конкретных должностных лиц, а не в отношении неустановленных лиц, как это сделано сейчас. Между тем, адвокат, представляющий интересы Анатолия Сердюкова, Генрих Падва, не стал комментировать агентству «Интерфакс» эту публикацию «Коммерсанта». Он отметил, что, отвечая на вопрос о перспективах возбуждения уголовного дела, он отметил, что такого дела быть не может в отношении Сердюкова, поскольку преступлений при строительстве дороги и ее, что не было никаких преступлений при строительстве дороги и озеленении территории базы. Отмечу, что Анатолий Сердюков уже является свидетелем по так называемому делу оборонсервиса о многомиллиардных хищениях денежных средств при реализации имущества Министерства обороны. А в начале января бывшего министра обороны следователи допрашивали и, судя по всему, остались не очень довольны ответами Сердюкова. В частности, Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, говорил, что Сердюков не стал отвечать на вопросы следователей, а предоставил им в письменном виде свою версию, что произошло с имуществом Минобороны. Маркин также подчеркнул, что подобная позиция Сердюкова Следственному комитету как минимум непонятна, поскольку, когда дело оборонсервиса только появилось в конце октября прошлого года, глава военного ведомства обещал всячески способствовать расследованию. Маркин не исключил, что свидетельский статус бывшего министра обороны может и измениться. Напомню, что 6 ноября Владимир Путин уволил Анатолия Сердюкова с поста главы оборонного ведомства для объективного расследования дела оборонсервиса.
Спасибо, Наталья. За развитием этой темы следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Тверской суд Москвы перенес предварительное слушание по делу в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера на 18 февраля. Добровольно их никто представлять в этом процессе не хочет, поэтому к этому числу суд постановил назначить защитников. Магнитского и Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Именно в связи с расследованием этого дела Сергей Магнитский был арестован, а 16 ноября 2009 года скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина». После его смерти дело о неуплате налогов было прекращено, а члены семьи Магнитского и правозащитники начали добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Вместо этого в конце июля 2011 года Генпрокуратура России инициировала возобновление уголовного преследования скончавшегося Сергея Магнитского. Теперь его будут судить посмертно. Подробности этого дела напомнит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
О налоговом деле Сергея Магнитского прокуратура вспомнила летом 2011 года, вскоре после того, как в США было принято первое принципиальное решение по списку Магнитского, а в России правозащитники завершили и обнародовали результаты обстоятельств его смерти. Многих тогда удивило решение прокуратуры, которое вместо того, чтобы увеличить активность в расследовании причин гибели Магнитского, решило возобновить дело против него. Подобный поворот в Генеральной прокуратуре объясняли необходимостью исполнять вынесенное незадолго до того постановление Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Но родственники Магнитского ничего подобного не требовали, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью. И никто из родственников, ни мама, ни вдова, не ходатайствовали о том, чтобы это производство было возобновлено для реабилитации Сергея. Естественный вопрос, почему они этого не просили, точно так же естественен и ответ. Ни семья, ни я, как адвокат Сережи, не сомневаемся в том, что суд в отношении него был бы несправедливым, когда он жил. И уж тем более он будет несправедливым, когда его нет. Поэтому просить о реабилитации, лишь помогать Генеральной прокуратуре получить обвинительный приговор, и тем самым оправдать пребывание Сергея в течение года в тюрьме. Генеральная прокуратура по собственной инициативе возбудила это производство. Что-то там еще расследовало в течение года. Я не знаю, что там можно было расследовать. Даже в тот год, когда Сергей был жив и сидел в тюрьме.
Решение Генеральной прокуратуры о возобновлении расследования по обвинению Сергея Магнитского в налоговых преступлениях вызвало замешательство среди юристов, поскольку из текста постановления Конституционного суда вовсе не следует, что все дела, прекращенные в связи с гибелью обвиняемых, должны расследоваться заново. Это возможно только в том случае, если родственники погибшего обратились с соответствующим заявлением. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, которая руководила работой экспертов, привлеченных Президентским советом по правам человека к независимому расследованию обстоятельств гибели Сергея Магнитского, склонна связывать вольное толкование постановления Конституционного суда с нежеланием Генеральной прокуратуры проводить серьезную проверку законности действий следственных органов.
В постановлении КС нет возможности возбуждать или не прекращать уголовные дела в случаях смерти, если люди, которым принадлежит инициатива, требуют продолжения расследования, ничего не заявили. Это определенные манипуляции, совершенно явные, для обеления чести мундира, потому что ясно, что обвинения, выдвинутые против следствия, не принимаются.
В Главном следственном управлении МВД России Сергея Магнитского считают виновным в организации и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с организацией группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Объясняя журналистам, в чем заключается суть претензий к Магнитскому, начальник управления Следственного департамента МВД России Павел Лапшов рисовал схему, использованную Hermitage Capital для оптимизации налогов, при этом неоднократно повторял, что Магнитский не юрист, а аудитор, и многократно отмечал, что его действия укладывались в рамки закона. Так что уследить, когда именно, по мнению следователей, оптимизация превратилась в уклонение от уплаты налогов, оказалось практически невозможным.
Он, являясь бухгалтером, являясь аудитором, имея экономическое образование, не мог в полной мере давать оценку юридической своей деятельности. Поэтому, пытаясь в целом организовать бизнес формально соответствующий требованиям налогового кодекса, грань уголовно наказуемого деяния была, к сожалению, для всей преступной группы, скажем так, нарушена.
Теперь разбираться в этом будет Тверской районный суд Москвы. Правда, не совсем понятно, как будут проходить слушания. Сергей Магнитский мертв. Его бывший начальник, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, второй обвиняемый в налоговом деле, находится за пределами России. Кто будет хотя бы для соблюдения юридических формальностей представлять их интересы в суде, непонятно. Говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Я, как его адвокат и представитель в данной ситуации, супруги вдовы, участия в этом не принимал и принимать не буду, поскольку считаю, что участие мое как защитника Сергея лишь придает некий вид законности тому беззаконию, которое сотворила Генеральная прокуратура. Поэтому пускай они сами решают вопрос, как они в 21 веке будут вести инквизиционный процесс в отношении человека, который умер 3 года назад.
Ранее мать Сергея Магнитского писала в Генеральную прокуратуру обращение, в котором, в частности, указывала: «Я отказываюсь принимать участие в заведомо незаконных действиях по уголовному делу, в рамках которого на основании сфабрикованных следствием доказательств был репрессирован мой сын». 37-летний Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев содержания под стражей и через 7 дней после того, как ему было предъявлено обвинение. Считается, что он попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Моряки затонувшего в Японском море рыболовецкого судна «Шанс-101» рассказали следствию, что от переохлаждения погибли 8 членов экипажа, тела которых они спустили со спасательных плотов. На выборах главы Кемерово, по данным муниципальной избирательной комиссии, победил кандидат от «Единой России» Валерий Ермаков. За него проголосовали более 90% избирателей. В Бразилии трехдневный траур по жертвам пожара в ночном клубе города Санта-Мария. Согласно последним сообщениям, погибли более 230 человек, около 100 получили ожоги и травмы. Президент Египта Мохаммед Мурси объявил чрезвычайное положение в 3 городах страны, где в результате беспорядков за последние дни погибли и получили ранения десятки человек. В Мали французские правительственные войска в воскресенье начали совместные операции по вытеснению повстанцев из городов Тимбукту и Кидаль. 3 участника демонстрации в Баку 26 января приговорены к административному аресту на сроки от 13 до 15 дней. Среди осужденных известный блогер Имин Милле. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в редком совместном интервью с Хиллари Клинтон, госсекретарем, чрезвычайно высоко оценил ее заслуги как государственного секретаря США и как своего ближайшего советника. Интервью сегодня анализируют в американской прессе. Обзор подготовил наш коллега США Владимир Дубинский.
Большинство американцев поддерживают инициативу Министерства обороны, объявившего на прошлой неделе об отмене запрета на участие женщин-военнослужащих в боевых действиях. Об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения. Онлайн-газета Huffington Post публикует результаты своего собственного опроса, согласно которым 45% американцев за то, чтобы женщины могли воевать на передовой. 26% высказались против, в то время как 21% опрошенных сказали, что не сформировали мнение по этому вопросу. Наибольшей поддержкой отмены запрета пользуются среди молодых американцев. 53% респондентов моложе 29 лет сказали, что они за то, чтобы женщины получили возможность принимать участие в боевых действиях. Среди тех, кому старше 65 лет, за это высказались только 35%, сообщает Huffington Post. Уходящая в отставку государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что она была удивлена, когда в 2008 году президент Обама предложил ей занять эту должность. Клинтон сказала об этом в интервью программе «60 минут» телекомпании CBS, которое она дала вместе с президентом. Президент Обама предложил Хиллари Клинтон возглавить внешнеполитическое ведомство, несмотря на то, что на первичных выборах 2008 года она была его конкурентом и подвергала его самой резкой критике в ходе предвыборной кампании. «Я никогда не мог себе представить, что мне доведется брать интервью сразу у вас двоих», сказал, открывая передачу, ведущей программы, и спросил президента, почему он согласился на необычное совместное интервью.
«Я просто хотел иметь шанс публично сказать спасибо, потому что я думаю, Хиллари будет идти как один из лучших секретарей государства, которые у нас были.
Я это сделал в первую очередь, потому что хотел публично поблагодарить Хиллари за ее работу. Мне думается, сказал президент, что она была одним из наших лучших государственных секретарей. По словам президента Обамы, к тому времени, когда Хиллари Клинтон присоединилась к его администрации, он испытывал уверенность в том, что он сможет комфортно с ней работать. В конечном счете, сказал он, между нами сложились не просто хорошие рабочие, а дружеские отношения. Хиллари Клинтон, в свою очередь, сказала, что она не ожидала, что президент предложит ей работу, и поначалу колебалась, думая о том, соглашаться ли ей с этим предложением. Но в конце концов я пришла к выводу, что если бы мы поменялись ролями, если бы на выборах победила я, то я бы очень хотела, чтобы Барак Обама был членом моего кабинета. Я считаю, что приняла правильное решение, даже несмотря на мои колебания, сказала Хиллари Клинтон в интервью телекомпании CBS. Мэр Нью-Йорка, миллиардер и филантроп Майкл Блумберг пожертвовал 350 миллионов долларов Балтиморскому университету Джонса Хопкинса, выпускником которого он является, сообщает Нью-Йорк Таймс. Это самый крупный в истории США финансовый дар учебному заведению. В общей сложности за более чем 40 лет после окончания университета Блумберг передал ему более миллиарда долларов. Блумберг, которому 70 лет и чье состояние исчисляется 25 миллиардами долларов, обещал до смерти пожертвовать все свои деньги. С этой целью он создал благотворительный фонд, который занимается распределением пожертвований. Благодаря пожертвованиям Блумберга, всемирно известный своим медицинским факультетом и больницей университет Джонса Хопкинса построил несколько новых зданий, детскую клинику, библиотеку, институт по изучению малярии и исследовательский институт в области стволовых клеток. Более 20% нуждающихся студентов университета получают стипендии на деньги филантропа. Майкл Блумберг закончил университет Джонса Хопкинса в 1964 году. В интервью New York Times он объясняет, что надеется, что его примеру последуют другие богатые люди. Он сказал также, что влюбился в университет с первого взгляда. Будучи родом из маленького городка в Массачусетсе, где, по его словам, он умирал от скуки, он был вдохновлен новыми идеями, которыми кипела университетская жизнь. Когда я сюда поступил, мне казалось, что я попал в рай, приводит слова Майка Блумберга газета New York Times.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский. В столице Франции, Париже, сегодня пройдет встреча лидеров сирийской оппозиции с представителями десятков стран и организаций, поддерживающих их в борьбе с режимом сирийского президента Башара Асада. В самой Сирии уже 22 месяца продолжаются бои между правительственными силами оппозиции. За это время, по оценкам ООН, погибли 60 тысяч человек, сотни тысяч бежали в соседние страны. О происходящем в Сирии мой коллега Валентин Барышников беседовал с востоковедом Андреем Остальским.
Вся проблема в том, что сами представители оппозиции сирийской ждут от вот этих друзей Сирии, то есть от Запада, грубо говоря, гораздо более решительной поддержки, а именно не только моральных провозглашений или признаний даже национальной коалиции нынешней оппозиции в качестве единственного законного представителя сирийского народа. Этого им уже недостаточно. Они хотят материальной поддержки и прежде всего оружия, причем не автоматов калашников, которых, в общем-то, в изобилии у них теперь уже это все есть, усилиями Саудовской Аравии, Катара. Стрелковое оружие сирийской свободной армии, то есть военному крылу национальной коалиции, было поставлено и продолжает поставляться в больших количествах. Но, как все время заявляют представители этой армии, с калашниковыми не победишь российского производства танки, самолеты МиГ-29. Требуется что-то другое. Прежде всего, на чем настаивает оппозиция, что им необходимы либо стингеры, либо другие какие-то средства противовоздушной обороны, чтобы они могли защищаться от самолетов, ну и противотанковое оружие какое-то современное тоже им требуется, чтобы попытаться бороться с сирийской правительственной бронетехникой. Этого они пока, по крайней мере, в достаточных количествах не имеют, и это, конечно, служит большим камнем преткновения. Другой вопрос, что Западу совсем нелегко решиться на то, чтобы так вот уже в больших масштабах, в серьезных масштабах, как это происходило в других горячих точках, начать поддерживать, в том числе оружием и деньгами, оппозиционные силы. Вся проблема прежде всего в их разобщенности. И хотя и американские, и французские, и британские лидеры с большим удовлетворением отметили вот объединение разрозненных этих группировок оппозиционных в эту национальную коалицию, но все прекрасно понимают, что все благополучно обстоит только в верхушке. Да, замечательные, интересные фигуры во главе национальной коалиции, вот это лицо оппозиции, оно, конечно же, выглядит очень впечатляюще.
Не назовите несколько имен.
Во-первых, Муаз аль-Хатиб, председатель коалиции. Это очень авторитетный религиозный деятель, хотя начинал он как деятель светский, он с высшим образованием, вовсе не религиозным. Он, тем не менее, стал затем одним из имамов знаменитой дамасской мечети Амиядов, главной мечети Сирии. Кроме того, он происходит из знаменитейшего рода аль-Хатыбов, которые считают себя прямыми потомками Хасана бен Али, а значит и пророка Мухаммеда, в конце концов, и огромным авторитетом пользующийся среди сирийских суннитов. Это с одной стороны. А с другой стороны, Муаз аль-Хатиб многократно провозглашал свою верность идеям плюрализма, демократии, свободы слова, свободы печати, и, что особенно важно, уважение к инакомыслящим, в том числе к другим религиозным общинам Сирии. Прекрасные вице-президенты. Это, во-первых, Сухейр аль-Атаси. Она из известной тоже очень сирийской семьи. Является одной из таких знаковых фигур демократического, плюралистического и светского движения Сирии. Третий и второй вице-президент – это Жорж Сабра. Он и вовсе христианин, хотя христианин тоже своеобразный. Он бывший член ЦК Компартии, одной из двух главных компартий Сирии. Более такой тоже как бы близкой к позициям в свое время еврокоммунизма, а затем и вовсе на социал-демократические позиции перешедшие. Он возглавляет сейчас Сирийский национальный совет, эту старейшую, крупнейшую коалицию оппозиционных сил и представляет ее в то же время и в коалиции. И, наконец, Риад Сейф, это известнейший бизнесмен, автор программы мирного диалога, который пытался этот диалог начать в середине нулевых годов. Надо сказать, что вот, тем не менее, это верхушка айсберга. А что там творится под водой, никто до конца не представляет, хотя, конечно, Запад пытается отслеживать тенденции.
Сейчас, вот исходя из той картины, которую вы нарисовали, что можно ожидать от развития ситуации в Сирии вокруг нее?
Меня, как и многих арабистов, более всего беспокоит даже будущее. Понятно, что режим Асада обречен. Видимо, эта агония может продлиться достаточно долго и унести с собой страшное количество жизней. Но рано или поздно, конечно же, режим Асада, просто потому что он опирается на абсолютное меньшинство в стране, он обречен. Но что будет дальше? Вот уже даже сами представители оппозиционных сил, неофициально, правда, во всяких таких неофициальных переговорах и с политиками западными, да и с журналистами, говорят, как только Асад падет, начнется новый этап гражданской войны, потому что, как один из них выразился очень метко, мы не хотим променять тюрьму диктатуры Асада на религиозную тюрьму Аль-Каиды. Не хочет этого значительная часть бойцов оппозиции и политических деятелей оппозиции подчиняться диктатуре сирийских талибов, даже такой термин, кстати говоря, употребляется. Они вовсе не хотят, эта перспектива их абсолютно пугает. Значит, будет опять какое-то кровопролитие, в которое, тем не менее, исламисты имеют шанс, в общем-то, даже и победить. Кто его знает, каков будет окончательный расклад сил. А парадокс тут, конечно, состоит в том, что вот, например, решение Соединенных Штатов объявить ту же самую перечислявшуюся Джабхатом Нусру, то есть филиал Аль-Каиды в Сирии, террористической организации, вызвал жуткий протест лидеров национальной коалиции. Они все единодушно говорили, это ошибка, это страшная ошибка. Почему? Потому что бойцы Джабхата Нусра самые эффективные. Они служат ударной силой зачастую оппозиционных сил в борьбе с режимом Асада. Поэтому, конечно же, лидеры национальной коалиции страшно обеспокоены тем, что их раньше времени, что называется, ссорят с исламистами. И в то же время шепотом они вам действительно добавят, что мы их, конечно, сами боимся, но пока союз с ними – это единственный залог нашего возможного успеха в нынешней войне против официального Дамаска. Вот такая двусмысленность всей этой позиции. И изнутри Сирии, и снаружи Сирии, что касается клуба друзей Сирии, она, конечно, ставит очень сильно под сомнение возможные позитивные результаты в ближайшем будущем.
С «Востока ведом» Андреем Остальским беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сейчас в Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Моряки затонувшего в Японском море рыболовецкого судна «Шанс-101» рассказали следствию, что от переохлаждения погибли 8 членов экипажа, тела которых они спустили со спасательных плотов. На выборах главы Кемерово, по данным муниципальной избирательной комиссии, победил кандидат от «Единой России» Валерий Ермаков. За него проголосовали более 90% избирателей. В Бразилии трехдневный траур по жертвам пожара в ночном клубе города Санта-Мария. Согласно последним сообщениям, погибли более 230 человек. Около 100 получили ожоги и травмы. Президент Египта Мохаммед Мурси объявил чрезвычайное положение в трех городах страны, где в результате беспорядков за последние дни погибли и получили ранения десятки человек. В Мали французские правительственные войска в воскресенье начали совместные операции по вытеснению повстанцев из городов Тимбукту и Кидаль. Три участника демонстрации в Баку 26 января приговорены к административному аресту на сроки от 13 до 15 дней. Среди осужденных известный блогер Имин Милли. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В Польше прощаются с кардиналом, бывшим примасом Польши, Юзефом Глемпом, который умер в Варшаве в возрасте 83 лет. Подробнее расскажет Алексей Диковицкий.
Юзеф Глемп возглавил польскую католическую церковь в 1981 году. В чрезвычайно сложное время страну охватила волна протестов, организованных профсоюзом «Солидарность». В этом же году власти Польской Народной Республики ввели военное положение. В то же время трудно было представить себе, кто может стать достойной заменой предшественнику Глемпа, чрезвычайно почитаемому духовному лидеру, кардиналу Стефану Вышинскому, которого в Польше называют «примасом тысячелетия». Говорит митрополит Краковский архиепископ Станислав Дивиш, в прошлом многолетний личный секретарь папы Иоанна Павла II.
«Идут новые часы.
Идут новые времена, говорил кардинал Вышинский, и эти новые времена будут требовать новых людей. Я думаю, нет, я уверен, что Юзеф Глемп был как раз человеком на эти новые времена.
Кардинал Глемп был человеком на эти новые часы».
Католическая церковь всегда имела в Польше огромный авторитет, в том числе и что касается поддержки борьбы поляков за свободу и независимость. Часть лидеров «Солидарности», которой власти введением в декабре 81-го военного положения нанесли сокрушительный удар, ожидала от иерархов более резкой реакции на действия генерала Войцеха Ярузельского и была в растерянности, когда кардинал Глемп обратился к полякам с такими словами. Архивная запись 13 декабря 1981 года. «Я буду призывать вас к благоразумию, даже если за это меня будут оскорблять. Буду просить, даже если придется идти босиком и стать на колени. Буду умолять вас, чтобы не сражался поляк против поляка». Теперь многие из тогдашних оппозиционеров признают, что Юзеф Глемп поступил мудро. Силой и так не удалось бы сломать систему, а целая масса организованных церковью мероприятий для помощи преследуемым коммунистами-активистам, их семьям, позволила пережить тяжелые времена и в результате прийти к легендарному круглому столу, который завершился падением коммунистического режима. В 1984 году спецслужбы Польской Народной Республики зверски убили капеллана «Солидарности» бесстрашного ксенза Ежи Попелушка, с которым Юзеф Глемп не всегда соглашался. Многие годы кардинал не мог себе простить случившегося и публично в этом признавался. «На моей совести остается камень. Я не сумел спасти жизнь ксенза Ежи Попелушка. Да простит меня Господь». Падение коммунистического режима и переход Польши к реальной независимости и рыночным отношениям также стал серьезным испытанием для католической церкви, которая понемногу начала терять верующих. Президент Бронислав Комаровский.
Было тиле самомажения.
В нем были одинаково сильные мечты о переменах к лучшему и здравый смысл, способность мыслить в категориях ответственности за будущее, за то, что происходит в отчизне. Погибший в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качинский наградил Юзефа Глемпа высшей государственной наградой орденом Белого Орла. Многие видели в Юзефе Глемпе церковного чиновника, довольно холодного, закрытого и сдержанного человека. Однако тот, например, играл с детьми в футбол, сыграл самого себя в художественном фильме «Попелушка. Свобода в нас самих», а в Кракове слово митрополиту краковскому Станиславу Дивишу.
Файне был.
Это был милый человек, чрезвычайно милый. Когда он приезжал к нам в Краков, то, например, любил пойти на спагетти.
На спагетти.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Минувшее воскресенье – Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим. Согласно протоколам Нюрнбергского трибунала, за время пребывания нацистов у власти в Германии жертвами Холокоста в Европе стали 6 миллионов евреев. Вспоминали жертв Холокоста вчера по всему миру, и в Москве накануне прошел вечер реквием в память о погибших в гетто и концлагерях. Его провел Центр и фонд «Холокост». С главой этой организации, правозащитницей Аллой Гербер, беседовала моя коллега Светлана Павлова.
На ваш взгляд, достаточно ли освещения эта дата, в частности, и тема Холокоста вообще получает в российских СМИ, в том числе на федеральном уровне?
Считаю, что совершенно недостаточно. Мы подробнейшим образом разослали пресс-релизы, где все написано, и каждый год это делаем, этот вечер реквием, который мы именно 27 января проводим в Большом зале Дома литераторов. Не могу сказать, что федеральные каналы, особенно каналы, центральные федеральные каналы, чтобы они особенно на это откликались. По-видимому, они считают, что это такой же важный день. Вот в отличие от Германии и от многих других стран, этот день считается очень важным. Это день покаяния, это день памяти, это день не бояться помнить. Это день ответственности за память, особенно вот в Германии, да, собственно, во всей Европе. Во всей цивилизованной Европе это очень серьезный, очень важный, очень ответственный день. Но в нашей стране особенно этому внимания не уделяется. Хотя, ну и не может, потому что есть же такой показательный для нас пример. Германия покаялась за все за это и до сих пор кается. И до сих пор в каждом городе есть музей и истории Холокоста, и история национал-социализма, и преступления национал-социализма. В каждой школе с младших классов рассказывают о Холокосте, не боятся рассказывать, опять же, не боятся, так сказать, детей напугать этой страшной историей, потому что если они не будут этого знать, то кто знает, что будет дальше. Поэтому ничего этого у нас нету, мы с трудом пробиваемся в школы. Иногда даже администрация школьная запрещает учителям говорить об этом и вводить эту тему хотя бы в факультативы. Так как мы за свою-то беду не покаялись, за свои преступления, то такой выразительный пример покаяния, который, например, есть в Германии, он нам как иголка в глазу.
Вы упомянули просветительскую работу Центра Холокоста в школах. Когда вам удается все-таки проводить подобного рода семинары, как реагируют школьники?
Ну, вы знаете, по-разному. Все дело в том, как их взять. Иногда входишь, и вот собирается там несколько классов, видишь пустые глаза, шепот, хихиканье. Дальше это уже моя задача. Сделать так, чтобы они к концу моей с ним беседы, чтобы они сидели не шелохнувшись, чтобы в глазах засветилась мысль и какая-то тревога, и сострадание. Это уже зависит от нас, и на это уходит действительно очень много сил для того, чтобы, как я говорю, взять их внимание и не оставить их равнодушными.
Возвращаясь к теме отношения государства российского к этому вопросу, вот на мой взгляд, когда у нас происходит отмечание важных дат, связанных с событиями Второй мировой войны, ну, например, 9 мая, обычно всегда мы по телевизору слышим много про героизм ветеранов, про патриотическую гордость, а вот тема ужасов войны, тема Холокоста, геноцида, она, ну, как мне кажется, все время отходит куда-то на второй план.
Вы абсолютно правы, она отходит не на второй, а на 25-й план. Потом это не только ужас войны, это, кстати говоря, еще один героизм войны. Потому что это фантастические вещи, связанные с героизмом узников концлагерей и гетто, которые умудрялись, находясь в этих чудовищных условиях, особенно вот в гетто, оставаться людьми, умудрялись писать книги, сочинять музыку, даже любить. И шли на смерть, в общем, духовно вооруженные. Они не были вооружены гранатами и ружьями, но очень многие из них были духовно вооружены, и так они шли на смерть. Это было их сопротивление. Ну, кроме того, колоссальное участие в партизанских отрядах, восстание в гетто. Восстание в Собиборе, восстание в очень многих местах, восстание в Витебске, восстание в Минске. Да очень много, я бы сейчас вам могла привести пример, когда были именно активные вооруженные восстания. Люди шли, в общем, на верную смерть, а мало кто оставался в живых. Потом шли партизанские отряды, вырываясь из гетто, шли партизанские отряды, где далеко не всегда их принимали. Далеко не всегда евреев принимали. Часто их просто гнали даже из этих. Но и были именно еврейские партизанские отряды. Тех, кому удалось сбежать, кому удалось спастись, они организовывались и сами создавали еврейские партизанские отряды. Так что все это очень интереснейшая тема. Но так как у нас достаточно ксенофобская страна, то особенно выделять вот этот уникальный пример и сопротивления, и жертвенности, и трагедии, и где-то внутренней победы в итоге, об этом у нас говорят очень мало.
С главой Центра «Холокост», правозащитница Аллой Гербер, беседовала моя коллега Светлана Павлова. Важна ли для российского общества память о жертвах Холокоста? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев спрашивал на улицах Челябинска.
Наверное, больше это вообще как бы нужно мировому сообществу. Если конкретно говорим о России, ну, я думаю, что не нужно как-то в приоритете этот вопрос ставить. В общем-то, у нас есть кого помянуть именно для русских. Не знаю, мне кажется, что уже сейчас, наверное, это, ну, все-таки скоро уже, наверное, 100 лет будет как. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, уже и нет. Но для меня это все-таки больше мировой, как бы, общечеловеческий, да, такой момент трагедийный. Это да.
Да, конечно же, важна. И, по моему мнению, в последнее время недостаточно уделяется внимание проблемам, связанным с нацизмом, потому что сейчас очень модное течение опять становится это именно нацизм. Молодежь все больше и больше там щеголяет свастикой, бритыми лбами, читает «Майн кампф». Я считаю, что им следовало бы, наверное, посмотреть старую кинохронику, почитать историческую литературу и вообще изучить историю, что такое нацизм и что такое Холокост. Я думаю, им бы стоило знать.
Память о жертвах Холокоста, безусловно, важна, нужна не только для российского общества, для людей всего мира. Это то, из чего важно вынести уроки, сделать выводы, дабы не повторялось в будущем ничего подобного. Важно рассказывать об этом подрастающему поколению и не просто говорить «ай-яй-яй, как это было плохо». Возможно, использовать для этого какие-то более понятные молодежи и доступные средства и способы. Кинематограф, какие-то фотовыставки, где будут показаны страдания людей, их боль и то, насколько ужасен сам по себе любой геноцид.
Да, российское общество должно хранить память о жертвах Холокоста, потому что было очень много добрых и порядочных и умных людей, которых убили, в том числе очень талантливых людей. Мы должны всегда чтить память об этой трагедии.
Разумеется, я считаю, что эту память хранить нужно. Какая разница, кто это, евреи, русские? Это уничтожение нации. И нужно хранить память о людях, погибших в результате таких действий.
Мне кажется, что человечество должно помнить свою историю в любом случае, была ли она негативная или, наоборот, принесла какие-то плоды. Холокост, в свою очередь, может научить нас очень важному и хорошему уроку, уроку толерантности к различным нациям, ведь Россия – это многонациональное государство, и периодически появляется в новостях сообщение о том, что были избиты или ограблены, или, не дай бог, убиты представители других национальностей. То есть проблема осталась, и проблема национальной толерантности всегда будет важна для нашего государства.
Хранить память нужно. Вообще, исторические вот все наши мероприятия, пусть даже они будут, может, горькие, может быть, они были какие-то неправильные, мы должны об этом помнить. И должны знать, самое главное.
Важна ли для российского общества память о жертвах Холокоста? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев задавал прохожим на улицах Челябинска. В Москве сейчас без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Моряки затонувшего в Японском море рыболовецкого судна «Шанс-101» рассказали следствию, что от переохлаждения погибли 8 членов экипажа, тела которых они спустили со спасательных плотов. На выборах главы Кемерово, по данным муниципальной избирательной комиссии, победил кандидат от «Единой России» Валерий Ермаков. За него проголосовали более 90% избирателей. В Бразилии трехдневный траур по жертвам пожара в ночном клубе города Санта-Мария. Согласно последним сообщениям, погибли более 230 человек, около 100 получили ожоги и травмы.
Президент Египта Мохаммед Мурси объявил чрезвычайное положение в трех городах страны, где в результате беспорядков за последние дни погибли и получили ранения десятки человек. В Мали французские правительственные войска в воскресенье начали совместные операции по вытеснению повстанцев из городов Тимбукту и Кидаль. Три участника демонстрации в Баку 26 января приговорены к административному аресту на сроки от 13 до 15 дней. Среди осужденных известный блогер Эмин Мили. И в Польше прощаются с кардиналом, бывшим примасом Польши Юзефом Глембом. Он умер в Варшаве в возрасте 83 лет. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня начинается театральный фестиваль под названием «Золотая маска». Он продлится до 15 апреля. За это время будут показаны десятки спектаклей, в числе которых в конкурсе «Эксперимент» спектакль «Берлус Путин», о котором Радио «Свобода» подробно рассказывала ранее. О том, что такое «Золотая маска», смотр театрального мейнстрима или локатор новых тенденций, мой коллега Валентин Барышников беседовал с главой экспертного совета фестиваля в области драматического театра Мариной Давыдовой.
Фестиваль национальной театральной премии должен просто представить весь спектр, как мне кажется, во всяком случае, того. Все интересное, что появилось в разных, так сказать, отсеках, в разных сегментах театральной жизни за год. Тут надо учитывать, что в рамках «Золотой маски» проходит еще такая специальная программа, которая называется «Russian Case», на которой приезжают продюсеры, критики, фестивальные директоры разных стран. Они, конечно, хотят видеть полную такую картину. Наша работа, моя в частности, как председатель экспертного совета, просто дать, повторяю, вот эту общую картину. Но, разумеется, у меня есть там свои какие-то пристрастия, что совершенно нормально, естественно. Мне очень нравится спектакль «Лир» в постановке Константина Богомолова из Петербурга, из маленького театра «Период комедианта». И надо сказать, что именно этот режиссер в этом году представлен сразу двумя спектаклями. У нас есть, если вы смотрели на программу, так называемый спектакль «Большой», формы, спектакли малой формы. То есть спектакли сделаны для большой сцены и для не очень большой. Вот. Это довольно смешное, на мой взгляд, разделение, но оно очень давно возникло, и как-то от него никто не отказывается. У Богомолова представлены спектакли в той и в другой номинации, что, в общем, редкость. Мало кому дает в течение года поставить два спектакля, которые бы попали туда и сюда. И вообще есть и в России, и вообще в Европейском театре есть так называемая проблема большой сцены. То есть все интересное, экспериментальное, артхаузное, инновационное, оно, как правило, переползает на такие небольшие площадки. А найти сколько-нибудь содержательное художественное высказывание на большой сцене, не так просто. Не могу сказать, что этого вовсе нету, но это становится все сложнее и сложнее искать, и в России уже подавно. Надо сказать, потому что это в основном, конечно, такой просто не коммерческий театр какой-то, или музейный театр. Мой фаворит Богомолов. Но это совершенно не значит, что мои, пристрастия совпадут с пристрастиями жюри. С моей точки зрения, все эти номинационные списки, они устроены как-то довольно забавно, с точки зрения европейского какого-то взгляда. У нас есть номинация «Эксперимент», по-моему, называется. Довольно нелепая номинация. Имеется в виду, что есть какие-то постановки, так сказать, традиционные, а есть какие-то инновационные. Но на самом деле, мне кажется, что в современном театре все интересное, оно в той или иной степени содержит в себе момент какой-то инновационности, как у поиска нового языка и так далее. Если этого нету, то, собственно, и спектакль не может быть интересен как некое художественное явление. А у нас есть какое-то представление еще о том, что есть какой-то так называемый, очень нас любят пользоваться этим понятием «классический театр». Что это такое, я не очень понимаю на самом деле. Российский театр в значительно меньшей степени часть мирового театра. Он пытается им сказать, но большая часть людей, вовлеченная в эту сферу, конечно, оказывает этому активнейшее сопротивление. Им кажется, что вообще вторжение в нашу среду каких-то этих иноземных веяний, оно жутко, нашу духовность размывает и уничтожает. И поэтому, наоборот, лучше сидеть, сохранять, наши традиции.
«Золотая маска» — это больше для зрителей или для театрального сообщества?
Мне кажется, что это двойного назначения. На что нельзя пожаловаться, это на то, что спектакли «Золотой маски», значит, не востребованы зрителями. В общем, билеты довольно активно раскупаются, и все-таки престиж у этого фестиваля чрезвычайно высокий. Столица, конечно, тоже, но вот я знаю, что для любого провинциального театра попасть в номинационный список, да, уже не говоря о получении, собственно, самой «Золотой маски», это что-то чрезвычайно важное. От этого вообще в значительной степени зависит благополучие этого театра в том городе, в котором он существует. Что касается профессионалов, вы понимаете, у нас вообще довольно инертная, повторяю, вот эта вот театральная среда, если иметь в виду режиссеров, артистов, они вообще крайне редко ходят на фестивали. Люди сидят каждый по своим театрам, да, вот, они к своим соседям-то заглядывают нечасто, в какие там фестивали. Так что я не могу сказать, что это вообще не рассчитано на профессиональный круг. Конечно, это на него рассчитано, другой вопрос, насколько это этим профессиональным кругом востребовано. А зрители ходят.
А есть какой-то просветительский эффект у этого? Улучшается вкус у публики?
Конечно, вода камень точит, вот как бы я так сказала бы. Ну как-то он все-таки формируется, безусловно, и какие-то критерии задаются. Но все-таки в России вообще, в Москве в особенности, просто очень много театров. Их так много, да, и в них так часто ходит совершенно случайный зритель, которые очень часто и про «Золотую маску»-то нигде ничего не слышал. Но вряд ли их вкус как-то сформирован спектаклями «Золотой маски» или каким-то другим фестивалем. Но, скажем, вкусы театральных журналистов, да, вот просто прессы, ну, даже людей, которые снимают какие-то сюжеты для телевидения, непрофильные журналисты. Ну, конечно, такой фестиваль как-то формирует. Все-таки он задает какие-то координаты, да, становится понятно, где есть некие границы какого-то там приличия театрального. Уже вот сразу по списку номинантов за многие годы, да, сразу видно, кто вот в аутсайдерах находится. Причем очень часто это такие вполне себе знаковые, известные, громкие имена, известные театры, которые почти никогда не попадают в «Золотую маску». Ну, например, там «Линком» крайне редко попадал, хотя это один из самых успешных зрительских театров. Так что что-то, конечно, дается. Но из этого совершенно не следует, что зрители перестанут ходить «Линком». Наоборот, это он будет забит под завязку. Потому что сила инерции, да, и какой-то шлейф славы, который тянется, скажем, с советских времен, это совершенно неперешибаемые вещи. Это никакой фестиваль изменить не может. Это настолько все мощнее и сильнее.
Какие-то тенденции можно по нынешнему году отметить?
Я просто ответила две очень коротко такие тенденции, которые, конечно, не то чтобы в этом году обнаружились, но они вот в этом году стали очень очевидны. Это, во-первых, довольно значительное присутствие провинции российской в программе. Понимаете, это всегда же была проблема. Лучшие режиссеры, лучшие артисты, они работали в обеих столицах России, а провинция всегда как-то включали провинциальный спектакль какому-то остаточному принципу, да, ну вот чаще всего. И я вижу, как в последнее время ситуация меняется. В этом году, скажем, список интересных спектаклей из провинциальных городов, которые у нас есть лонг-лист, который мы потихоньку просеиваем, он с самого начала был довольно большим. Спектакль ставили не по принципу, ну, надо что-то вставить и из провинции тоже, а просто потому, что действительно нам казалось, что это какие-то интересные спектакли. Это не каждый год такое случается, и для меня это знаковая какая-то такая вещь. А с другой стороны, это вот с прошлого года стало очевидно, что среднее поколение российской режиссуры наконец о себе заявило в полный голос. В общем, если опять же посмотреть на списки номинационные прошлого года и этого, мы видим, что определяет картину театральной жизни вот это вот поколение 30-40-летних людей. Это совершенно естественная ситуация, но для России она неестественная, потому что естественной долгие годы была другая, да, когда всю эту картину определяли мэтры, которым там, не знаю, за 60. Додин, Фоменко, Гинкас, когда Васильев еще работал, Васильев. Они были главными конкурентами. Между ними шла борьба. А все остальное так было, по мелочи, что-то кто-то там стоял. А вот в прошлом году было ясно, что ничего подобного нет. Бутусов, Серебренников, Могучий, совершенно другие имена прозвучали в какой-то полный голос. И в этом году надо сказать, что тенденция не изменилась. Там, скажем, у нас есть спектакль «Камы Гинкас» в номинации, но, в общем-то, он задает другое поколение совершенно. Надо к этому отнестись философски и даже с радостью, потому что это значит, что театр, в общем, скорее жив, чем мертв.
В программе фестиваля в конкурсе «Эксперименты» есть спектакль «Берлус Путин». Почему он выбран для фестиваля?
Он интересен в первую очередь потому, что это первый довольно интересный опыт обращения вообще к текстам Дарио Фо, такого писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии, который чрезвычайно популярен на Западе, особенно в Италии. У нас как-то он никогда не интересовал ни режиссеров, ни театральных деятелей, но никогда, во всяком случае, никаких ярких, так сказать, примеров работы с его текстами нету. А надо сказать, что сами эти тексты, особенно в случае с спектаклем «Берлус Путин», это совершенно особая такая статья, поскольку текстов как таковых, вот, ну, написанных, таких вот, как обычная пьеса, да, их не существует. В значительной степени этот текст представляет собой ну, некий аналог сценария комедии «Дель Арте», где есть такие зоны импровизации. И сам текст, он был, конечно, написан для итальянского контекста, и главным действующим лицом, естественно, там оказывался Берлускони, а Путин был, ну, как бы присутствовал в этом тексте, но как некий такой сопутствующий второстепенный персонаж. Когда это все переносилось на российскую почву, то, соответственно, сила тяжести поменялась, Путин стал главным героем, Берлускони так присутствует только как какой фоновый персонаж. И вот все изменения в тексте огромные на самом деле, потому что фактически текст написан заново, да, но вот по лекалам Дарио Фо. Он импровизировался, писался и согласовывался по частям, собственно, с автором. Надо сказать, что сама работа длительная над этим спектаклем, она даже вот описана в журнале «Театр», целая статья этому посвящена. Вот, это в каком-то смысле довольно такой уникальный театральный опыт и для артистов, и для переводчиков, и для режиссера Варвары Фаер, и вообще для всего театра ДОК. Поэтому спектакль может, естественно, нравиться и не нравиться, но это, безусловно, некая в российском контексте, во всяком случае, некая новация, да? Нечто совершенно необычное, в общем. Он меняется, кстати говоря, вы понимаете, да, что спектакль, который вы посмотрите, скажем, через месяц, он будет не совсем похож на тот спектакль, который был сыгран, не знаю, 2 недели тому назад.
То есть это сугубо театральный выбор, не какой-то политический жест?
Это спектакль, один из самых ярких образцов так называемого политического театра, который вообще у нас чрезвычайно мало, практически отсутствует. И сам факт появления такого спектакля политического театра тоже тут важно было его, как мне кажется, указать на то, что нечто подобное у нас появилось. Если вы имеете в виду, что тут только политическая конъюнктура сыграла свою роль, нет, не только, конечно, конечно, не только. Но она тоже какую-то роль играет, безусловно. Кстати говоря, опять же, для западного контекста, где политического театра очень много, и актуальность выбранной темы, это все тоже какие-то ну, важные составляющие. Понимаете, в России как принято от таких прямых политических высказываний в театре как-то шарахаться. Да? Вот как, боже мой, этого не может быть, потому что это как бы антихудожественно. На самом деле это может быть и вполне себе художественно, но в конце концов ну, есть традиция Брехта, да, есть традиция политического театра. Это может быть и антихудожественно, и художественно, но сам по себе этот тренд, мне кажется, ну, его наличие в вот некой театральной палитре, оно вообще необходимая составляющая. Как раз меня гораздо больше пугает ситуация, в которой политический театр вообще как класс отсутствует.
Валентин Барышников беседовал с главой экспертного совета фестиваля «Золотая маска» в области драматического театра Мариной Давыдовой. Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой в час дня на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Косторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуация в Дагестане. Как найти выход из кризиса? Об этом беседуем с главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.